Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим читать устав Нила Сорского и анализировать все, что там написано. Ну а помогать мне в этом будет, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович находится с нами на телефонной связи. Добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, мы в прошлый раз остановились на страстях, часть из них мы успели обсудить, но вот часть осталась. Давайте приступим.
Да, значит, я напомню, что мы читаем устав преподобного Нила Сорского, замечательное сочинение середины 15 века, первое аскетическое сочинение в русской духовной литературе, посвященное внутренней духовной жизни. И в частности, преподобный Нил излагает традиционное для святых отцов учение о восьми страстях, которое, я думаю, всем хорошо известно. То есть и этих страстей восемь, их традиционный порядок следующий. Значит, это чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. И мы, то есть это помыслы, это как бы помыслы, которые коренятся в болезнях души, каких-то зависимостях страстных, которые находятся в душе, и человек этим болеет. И даже если человек не грешит, все равно у него вот это вот следы этих болезней сохраняются душевных, и поэтому при внешних воздействиях эти помыслы, они имеют силу. И, значит, вот тут он, конечно, применительно к монашеским условиям излагает вот эти вот вещи. И мы с вами говорили в прошлый раз про чревоугодие, чревообъедение, как называет его преподобный Нил, значит, блуд и сребролюбие. И дальше вот давайте сейчас скажем про гнев и в особенности печаль. Значит, тут что интересно, Тут вот все эти страсти, они как-то между собой, ну, понимаете, они взаимосвязаны. Так вот, гнев, он существует не сам по себе. Это страсть такая производная, понимаете? То есть обычно человек гневается или печалится. Вот это вот производные страсти. Человек гневается или печалится не просто так. Всегда же есть повод. Правильно, Мария? То есть, ну, как бы, как можно печалиться без повода? То есть бывает такое, люди печалятся без повода, но все равно повод есть, просто человек может его не осознавать до конца, да? Точно так же и с гневом. Так вот, гнев, такой греховный гнев, дурной гнев, он обычно коренится вот в страстной привязанности к чему-либо, к славе человеческой, к деньгам, к удовольствиям, ну вот какие-то такие вещи. И гнев в каких ситуациях? Вот, Мария, давайте подумаем, в каких ситуациях у человека возникает гнев и в каких ситуациях возникает печаль?
Ну, гнев – это когда что-то очень сильно идет не так, а печаль – ну, это когда просто немного грустно.
Да, да, да. То есть, получается, что это такие состояния, которые возникают, когда человек не получает искомого, не реализуются его какие-то желания, да? И вот если это желание там какое-то греховное, неправильное, то, соответственно, и гнев будет неправильный, понимаете? И будет. То есть сама по себе сила гнева, она нужна. Она нужна человеку. То есть иначе без гнева человек не сможет преодолевать препятствий никаких. Понимаете? Это сила вложена в человека. Точно так же и печаль. Вот есть, например, печаль по Богу. Вот есть печаль мирская о мирских вещах. То есть к вещам надо иметь беспристрастие, говорят святые отцы. Потерял, что не получилось, ну, попечалился, это нормально, но недолго, да, то есть недолго. А вот если это действительно была страстная привязанность к какой-то вещи, которую ты потерял или которую ты утратил, да, все, эта печаль охватывает душу, и человек впадает в ужасное состояние печали, понимаете? Точно так же и с гневом. То есть гнев будет направлен на людей, на какие-то, будет средством самоутверждения, понимаете? Гнев очень часто происходит от гордыни человеческой. То есть это все такие маркеры, показатели того, что не все благополучно в душе твоей, если человек раздражителен, если он гневлив. Вот. И что же с этим делать? Что же с этим делать? Во-первых, ну вот, он говорит, если томит тебя дух гнева, понуждая хранить злопамятство, поощряя в ярости злом воздать оскорбившему, помни сказанные Господом слова. Если не отпустите каждый брату от сердец ваших согрешений их, и Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешений ваших. Вот. То есть это ты должен думать о Христе и о том, как бы Он поступал в этих ситуациях. И вот эти слова о том, что не будет тебе Царства Небесного, если ты не простит тебе Отец твой Небесный. То есть это опять вот любовь. Помните, мы говорили про любовь в прошлый раз? Если Бог тебя так возлюбил и простил тебе все, как же ты не простишь, как же ты гневаешься? Вот это вот снова и снова мы возвращаемся к этой исходной точке. Это Евангелие, понимаете, о любви Божьей. Вот. И дальше, значит, отцы говорят, что гневливый человек, он, его молитва не принимается Богом. Даже если человек думает, что он делает нечто доброе, но от гнева не удерживается, Богом это доброе дело не принимается, потому что человек может сделать правильно, но с гневом, с яростью. И тогда Бог это доброе дело не примет. Понимаете, Мария? Не примет. Потому что важно не только, что ты делаешь, но и как ты это делаешь. С каким намерением. Сказано отцами удивительное изречение. Гневливый, если и мертвеца воскресит, молитва его не принимается. Преподобный Нил пишет, сказано это отцами не в том смысле, что мертвого может гневливый воскресить, но чтобы показать мерзость его молитвы. И поэтому нам не надлежит гневаться, причинять зло брату не только словом и делом, но и видом. Вот. И помыслы гневные надо отметать от сердца. Это и есть сердечное оставление. И это, а великая же победа над гневливыми помыслами – это молиться за брата, тебя оскорбившего. Вот преподобный Ава Дорофей, знаменитый, душеполезное поучение, которое написал, вот он говорил так, молись так, помоги, Господи, вот этому брату моему, который меня обидел. И по молитвам его помилуй меня грешного. То есть вот, вот так молиться за брата – это любовь и милость. Призывать на помощь молитвы его – это смирение. Вот. Творите добро ему, то по силе так исполняются заповеди Господа. Любите врагов ваших. Понимаете? Вот так. И это будете тогда сыновьями Отца вашего, который на небесах. И сам Христос эту заповедь дает нам пример этой заповеди. Да. Потому что сколько зла он претерпел от людей грешных ради нас, но молился за них Отцу. Отче, отпусти им грех этот. Вот так. Помысел пятый. Печаль. Печаль. Ну, слушайте, Мария, я думаю, что такое печаль, люди даже лучше знают, чем гнев. Потому что, ну, бывают гневливые люди, да, но все-таки, мне кажется, с печалью как-то человек чаще встречается, чем он впадает в какие-то гневливые состояния. А особенно это, конечно, характерно для монашествующих, у которых жизнь ограниченная, они не могут, в ней мало развлечений, много труда, много молитвы. Вот. Ну и вот пишет преподобный Нил, что немалый подвиг предстоит нам против духа скорби, потому что он ввергает душу в погибель, в отчаяние. Что же делать, когда ты попадаешь в такие скорбные обстоятельства и охватывает тебя печаль? Ну от чего печаль-то охватывает? Перед лицом времени, перед лицом старости, перед лицом неудачи. Ну, это, слушайте, ну, это, ну, понятно, да? Вот. Люди тебя там оскорбят, кто-то выскажется не так там, кто-то оценит не так. Ну, слушайте, как же это, разве это не действует? Разве мы можем пройти мимо этого беспристрастно и не расстроиться? Скажите, Мария, ну, я вот лично...
Ну, я думаю, нет.
Это невозможно, это невозможно. Вот. И... Невозможно быть таким носорогом, понимаете, который ни на что не реагирует. Это неизбежное дело. Но вот пишет преподобный Нил, если случится скорбь от людей претерпеть, ну молись, молись, и за оскорбивших молись, твердо зная, что не без Божия промысла это с нами случается. Все на пользу посылает нам Бог. То есть тут как бы выход ты находишь в вере, потому что ты веруешь, что Бог посылает нам какие-то скорби, ну, в конечном итоге на пользу и для спасения душ наших. Пусть даже в настоящее время нам это и не кажется полезным, но после откроется, что полезно, как Бог устрояет. а не как мы хотим. Всею душою надо веровать, что всевидящее Божие око все видит. Без Его воли ничего не может случиться с нами. И посылает нам Он это вот, наши вот эти скорби по милости, чтобы мы, будучи испытаны в том, претерпев, были им увенчаны. Потому что без искушений никто никогда увенчан не был. И поэтому в скорбях даже за это нужно высылать Господу благодарение, как подателю благ и спасителю нашим. Вот. Хранять нужно от ропота на оскорбивших. Это трудно, Мария. Вот. Это трудно. Потому что он говорит, все немощи человека сносит. Бог постоянно же ропщущего не терпит, а наказывает его. Но при этом печаль может и спасительная быть, если это скорбь, полезная о грехах, с надеждой благой на Бога в покаянии, зная достоверно, что нет греха, побеждающего человеколюбие Божие. Но Бог прощает кающимся, молящимся. То есть эта скорбь не должна приводить к бессилию, к тому, чтобы человек оставил свой монастырь, оставил свои добрые дела. Ты, вот человек от чего скорбит? Это скорбь, ну, от падений, правильно? То есть ты грешишь, ты падаешь, ты видишь свое несовершенство. Это скорбь нормально. Но и в ней надо иметь меру. Потому что если ты отчаешься в спасении, и если ты махнешь рукой и скажешь, да, у меня ничего не получается, пойду грешить соответственно, да? Нет. Здесь всегда имей мысль о Боге. Знаете, Мария, мне очень нравится в этом отношении одна история про двух египетских монахов. Давайте я ее расскажу. Вот она прям хорошая.
Да,
вот
давайте.
Это к слову о печали. Немножко оживить эту ситуацию. Про то, что вот пишет преподобный Нил, вот даже в печали никогда, всегда помни о милости Господней. Вот. Значит, что никакой грех человеколюбия Божие не победит. Там, ну, есть такая, в общем, знаменитая история из, ну, какого-то из, это, наверное, скитский патерик или вот что-то в этом, значит, духе. Там много было таких собраний, историй. Вот история двух монахов, которые однажды пошли и очень сильно согрешили. Вот прям оба они там что-то натворили, очень сильно согрешили. Ну вот. Но они из монастыря не ушли. И вот монахи значит, монастыря знают, что они там наделали. И они приходят к старцу и говорят, слушай, вот уважаемый отче наш, ну ты как бы, смотри, как по-разному они ведут себя, вот эти два монаха, по-разному ведут себя. Один из них льет слезы денно и ночно, кладет поклоны в сокрушении сердечном, значит, слезы он льет. А второй непрерывно радуется, сияет весь, счастливый ходит. А как мы не понимаем, это вот странно ведь, а этот старец говорит, а вот они оба делают дело. Почему же так? Казалось бы, да, один печалится, другой радуется. Он говорит, ну как? Один печалится от величия своих грехов. Он кается, он сокрушается. И для него эта печаль, она спасительна. Эта печаль для него спасительна. А второй, он какой счастливый ходит. Так он счастливый от того, что он сознает великую милость Господню, что он не впал в еще больший грех, что он, согрешив, не ушел из монастыря, что Бог примет его покаяние, что он, понимаете, он радуется и Бога благодарит не за то, что он согрешил, вот он осознает свой грех, но он радуется, что Бог все равно его любит, и он эту любовь безмерно ценит. Понимаете? Это, вот эта радость, это проистекает не от, ну, такой вот, не от безразличия, да, мне все параллельно, буду ходить и радоваться, да? Согрешил, не согрешил, Бог все простит. Не об этом речь, а о том, что этот человек даже в своих грехах, он вот помнит и осознает, что есть любовь Божия, и он ценит ее по-настоящему. Вот такая у него мера. И он говорит, и Бог примет делание и одного, и другого. И другого примет Бог, потому что он не впадает в отчаяние, не уходит из монастыря, и он совершает свое монашеское делание, и дальше в свои грехи уже не впадет. Понимаете? Вот. И поэтому здесь вот такая интересная вещь. Ну, то есть у каждого своя, как бы, свой путь и отношение с этой самой печалью. Но и печаль может быть спасительной. Но и в ней есть определенная граница. Шестой помысел – это, Мария, уныние. Вот давайте обратим внимание. Печаль отличается у святых отцов от уныния. В чем разница, как вы думаете? Разница между печалью и унынием.
Но грань тут очень тонкая, и мне кажется, каждый сам себе объясняет разницу.
Вот Нил Сорский не поясняет различие принципиальное. Он просто говорит, что этот дух уныния лют, тягчайший.
Но уныние – это как-то более такое тяжелое состояние, чем просто печаль.
Он пишет, что он сопряжен с духом скорби и соспешествует ему, но это не одно и то же. Значит, давайте мы иначе не поймем, где это различие, а преподобный Нил про это не пишет. Он считает, видимо, что читатель достаточно сведущий. Но читатель просто знает это различие. А различие состоит в том, что вот печаль, она имеет конкретную причину, а уныние – это уже не, она уже не имеет конкретной причины. Можно уныние назвать печалью, но это состояние, когда у тебя просто опускаются руки. То есть вот причиной печали, допустим, является то, что, допустим, у тебя что-то не получилось. Что-то не получилось, да, то есть, ну, мало ли, да, там на работе делает свои дела там человек, да, какой-то проект свой делает.
Ну вот я и говорю, что уныние – это такая более тяжелая стадия печали.
Так вот, смотрите, вот, ну, печаль, то есть, допустим, вот, ладно, там, на радио, допустим, вот раз, и что-то не получилось, какая-то запись, например, вот, ну, не получилось, допустим, да? Ну, естественно, будешь испытывать какую-то печаль по этому конкретному поводу. А потом, например, раз, и ты ее исправил, у тебя сразу хорошее настроение, да, ситуация выправилась. А уныние – это когда уже вся твоя работа не приносит тебе радость, все твое житие не приносит тебе радости, и солнышко тебя не радует, и дождик тебя не радует, и люди тебя не радуют, никто тебя не радует, потому что тебе кажется, что жизнь просто потеряла смысл. Уныние – это вот какая-то депрессия, уныние – это ощущение пустоты жизни, что ничего в этой жизни нет хорошего, что все плохое, все плохие, и я плохой, и ничего у меня не получается. И вот это охватывает все силы души. Это не связано с конкретной причиной, а это как бы вот ощущение полной бесперспективности и бессмысленности существования. Я вам скажу такую вещь. Вот эта вещь, вот это явление, с ним знакомы все на самом деле. И живущие в монастыре, и живущие в миру, но по-разному люди переживают печаль и уныние, по-разному. В смысле, люди вот в разных условиях, там вот монастырских и, значит, мирских. Почему? Потому что в миру много развлечений. Люди мирские, что делают, когда у них уныние наступает? Они включают фильм. Они пытаются, они идут развлекаться, они идут общаться, допустим, они, не знаю, пьют какие-нибудь алкогольные напитки, они играют в какие-нибудь карты. То есть они пытаются заполнить эту самую пустоту индустрии развлечений. И это создает ощущение, что, ну, как бы, ну, нет уныния. Уныние, люди его глушат, оно находится глубоко-глубоко в душе и постоянно болит. И люди эту боль пытаются как-то заглушить. А в монастыре этого нет. Там ты один на один с душой своей. И поэтому, вот, пишет преподобный Нил, это одна из сильнейших страстей, которые монахи в монастыре испытываются. Он говорит, что это тягчайший, лютый дух. Это хуже блуда, хуже гнева, хуже гордыни, хуже всего остального. Потому что мало впечатлений, много молитв. И ты, человек перестает видеть перспективу, все повторяется день за днем, и вот уныние накрывает человека, когда он безмолвствует, или когда вот он в общежитии живет, ну, в общежительном монастыре. Все. И это, понимаете, враг вкладывает мысли, что сегодня так плохо, а в прочие дни еще будет хуже. Внушает, что оставлен он Богом, не имеет Бог о нем попечения. И вот, ну, короче, вот это вот все ощущение бессмысленности. Но он говорит, не думай, что только тебя так Бог наказывает. Всех своих святых, от века благоугодивших, как чадолюбивый отец чад своих, наказывает духовным жезлом по любви ради преуспеяния в добродетелях. И непременно после этого Это, знаете, отцы называют это состоянием богооставленности. Вот. Богооставленности, когда человек не может ни молиться, ни поститься, ничего доброго не может делать. Страшное состояние. Но преподобный Нил говорит: терпи, молись. И бывает изменение и этого. А затем посещение, и милость Божия, и утешение. Вот. Все благое мерзостным показывает ему враг. А потом происходит изменение, и словно бы того и не было. И он становится усердным ко благому и удивляется изменению к лучшему. Вот. Вот это ради смирения Бог попускает такую борьбу. Вот. И как то, когда человек по опыту поймет, что, значит, в том проявляется любовь инока к Богу, если доблестно это терпит. И он приходит в преуспеяние. Ничто не доставляет иноку венцов, как уныние, если не ослабно к божественному деланию понуждает он себя, сказал Иоанн Лествичник. Вот. А уныние порождает неблагодарность, хулу, оставление всех там дел монашеских. Вот. И, конечно, тут вот молитва: «Господи, возри на скорбь мою и помилуй меня, помоги мне грешным». Вот так. Вот это что касается уныния. Что касается уныния. Значит, бывает и так, что требуется человек, опытнейший в жительстве и приносящий пользу в беседе, как говорит Василий Великий. То есть хорошо найти человека опытного, который поможет тебе беседой вот именно в такой момент искушения. Да. Потому что это уныние может рассеяться от благовременного и безгрешного посещения таких мудрых людей и беседы с ними в меру. Седьмой помысел — это тщеславие. Давайте два слова скажем. Что такое тщеславие? Это стремление нравиться, стремление к похвале, стремление к славе человеческой, понимаете, чтобы о тебе все знали, все говорили и так далее. Вот. Стремление это было у людей всегда, в наш век социальных сетей. Славу человеческую получить можно быстро и порой нехитрым способом. Правильно, Мария? То есть это...
В эру развитого интернета и многочисленных блогов это сделать довольно легко. С другой стороны, нельзя не отметить, что вести блог – это довольно нелегкая работа.
Но люди, они ведь подсаживаются на это. Для них это становится самоцелью – набрать количество лайков, количество каких-то реакций в социальных сетях, количество подписчиков. И поэтому люди постят всякую фигню, понимаете? То есть то есть это нельзя назвать творчеством. Это происходит какое-то снижение человеческого поведения, каких-то простейших реакций для того, чтобы просто завладеть этим вниманием. А то никакого смысла это не ищет. Какой-то мусор информационный, в который человек погружается. И он его продуцирует, он его производит ради того, чтобы эту славу стяжать. Но вот, к сожалению, это происходит. Но тут в чем опасность? В чем опасность для верующего человека? В том, что... Ну, это понятно. То есть верующий человек, для него вот... Он не будет сидеть там и изображать из себя там чего-то, да? Но верующий человек, он делает всякие как раз осмысленные вещи и добрые дела. Правильно? Но чем больше добрых дел, чем больше осмысленных вещей, чем больше ты хорошего сделал, тем больше ты ждешь похвалы, и тем больше тебе кажется, что ты достоин признания, и отсюда рождается тщеславие. То есть как становится отдельным мотивом, то есть когда люди молятся, чтобы заметили их другие, они постятся, чтобы заметили их люди, они совершают милостыню, чтобы о них там где-то написали, отметили, чтобы слово, имя свое где-то там оставить. Понимаете? И это становится мотивом. И он говорит, это тщеславие окрадывает наше намерение и оставляет инока без преуспеяния. То есть когда инок совершает подвиги, постится, молится и так далее, ради того, чтобы люди услышали о его подвигах и сказали: «Ах ты, какой великий праведник!» Все. Это означает, что все эти немалые труды, они абсолютно что? Не имеют духовного плода. Человек получит аплодисменты от людей, но духовного плода не имеет. И кто побеждается по немощи этим тщеславным помыслам, вот, то, значит, он говорит, что ну вот, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. То есть надо все совершать во имя Божье, и тогда это тщеславие не будет тебя терзать. Вот. Но для монахов это тоже свойственно. И, наконец, последний, такой духовный, тонкий помысел — это, конечно, гордость. О высокомерии и гордыне, что и говорить, пишет преподобный Нил. Хотя и различаются они именами, имеют один смысл, называются величанием, надменностью, кичением. Понимаете, да? Тщеславие и гордость отличаются. Тщеславие — это когда я стремлюсь к славе человеческой, а гордость — это когда я считаю себя выше других, лучше других. Они могут быть взаимосвязаны, а могут и не быть так уж взаимосвязаны. Но это тоже, чем больше добродетелей, тем я считаю себя лучше. И тогда, ну, страшное дело. Человек... То есть есть гордыня по отношению к Богу. Человек думает, сам по себе все сделаю, всего достигну. Есть гордыня по отношению к ближнему. Когда человек думает, что он лучше, умнее, красивее, сильнее и так далее. И я более достоин и так далее. Вот. Но Писание говорит, Бог гордым противится и мерзок пред Господом всякий надменный сердцем, потому что такой имеет противником самого Бога. Вот. Потому и Бог оставляет таких людей ради смирения, как лист колеблемый, как прах ветром вздимаемый, так сметены будем дьяволом и станем предметом поругания для врага и оплакивания для людей. То есть монах, одержимый гордостью, он непременно падет. И это будет ему во смирение, понимаете? Бог его оставит, он столкнется с искушениями, и он непременно падет. Он непременно падет. Поэтому, если тебя терзает гордость, избирай последнее место на трапезах, худшую одежду носи, постыдные труды и молчание люби, избегай вот этой славы человеческой. Не люби словопрения, и, значит, это как бы тебе не хотелось его там вставить в свое слово, потому что гордость в тебе. Вот. Побеждаются же тщеславие и гордыня, а смирение возрастает, если будем себя укорять и говорить, откуда я знаю точно человеческие грехи, каковы они. Вот. Превосходят ли или равняются моим беззаконием? Потому что на самом деле вот, я знаю свои беззакония, и мне они, я их вижу как самые-самые сквернейшие и ужаснейшие. Вот. Поэтому ни с кем себя не сравнивать. Вот так. Тут на самом деле очень пространное такие рассуждения о том, как это все побеждается. Значит, и таким образом, вот, что же против всех этих помыслов нужно делать? Он говорит, против всех помыслов злых призывать на помощь Бога, потому что мы сами не всегда имеем силу сопротивляться лукавым помыслам. Нет иной такой помощи, как сказал святой Исаак Сирин, как Бог. Поэтому нужно молиться Владыке Христу прилежно, с воздыханием и слезами. «Помилуй меня, Господи, не дай погибнуть мне. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен». То есть через смирение и молитву действительно возможно прийти к чистоте сердца. Вот такова мысль, которая тут заложена у преподобного Нила Совского. А дальше там еще много всевозможных предметов интересных, про которые толкует преподобный Нил. Вот, о памяти смертной, вот, об отсечении забот. И, значит, ну вот это у нас будет заключительная встреча. То есть вот мы разберем еще несколько таких тем небольших и завершим разговор про устав преподобного Нила.
Но это уже в следующий раз, в это же самое время. Ну что ж, дорогие друзья, мы обязательно продолжим в следующий четверг читать очередные главы устава Нила Сорского. Ну а на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией находился Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья!